Мы дошли с вами до конца книги «Бытие», книги «Берешит». Перед нами сегодня для изучения 12-я недельная глава Торы, которая называется «Ваихи». «Ваихи». И она приходится на книгу «Бытие», ее последние главы, начиная с «Бытие 47-28» и заканчивая «Бытие 50-26» до конца книги. На протяжении последних лет, вот во время чтения и изучения 12-й недельной главы Торы, мы с вами рассматривали благословения сыновьям Иакова, благословения, соответственно, коленам Израиля. И вот сегодня у нас с вами остался один персонаж, один сын, одно колено, это колено Гада. О нем мы читаем в 49 главе книги Бытие, 19 стих, Берешит 49:19. Прочих мы уже рассмотрели, и вот сегодня перед нами одно благословение. Читаем. Бытие 49:19. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Что означает это благословение? В чем здесь благословение? Как эти слова исполнились в истории Гада, колена Гада, в истории израильского народа? Ну, вначале некоторые предварительные замечания. Я цитирую по комментарию Санчина. Благословения даются в поэтической форме. То есть это факт, который в переводе иногда трудно разглядеть. Но в подлиннике в древнееврейском языке перед нами поэзия. Это именно поэтический язык. Еще раз, классический иудейский комментарий Санчина. Благословения даются в поэтической форме. В последующих предложениях можно проследить определенный поэтический ритм. Иаков начинает с того, что призывает внимательно прислушаться к его словам и попытаться найти в них смысл, который часто скрыт за многочисленными образами. Природа поэтического языка – это явление уникальное. То есть, вместо того, чтобы сказать «я тебя люблю», поэт начинает говорить фразы, которые только косвенно имеют отношение к главной мысли. И выражают ее вот такими вот, как говорится, витиеватыми, такими вот высокопарными, такими многосложными предложениями, образами и так далее, и так далее. И чтобы понять это все, надо быть носителем языка. Ну, иллюстрация. Угадайте, откуда? Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, Всевышней волею Зевеса, наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа без предисловий сежи чаш, позвольте познакомить вас. Так? Конечно, да, это Евгений Онегин, произведение Александра Сергеевича Пушкина. Вот здесь есть два момента, которые понять может только тот, кто в языке. Ну, что значит «Всевышней волею Зевеса»? Это ссылка на что? Это ссылка на греческий Олимп. Это ссылка на мифологию греческую. То есть Зевс, тот самый Зевес, это верховное божество. Естественно, Пушкин не верит в Зевса как в главное божество. Но он пользуется известным понятием и знанием о том, что в греческой мифологии Зевс – это главное божество, и он ссылается вот на то, что Всевышний так судил. Еще здесь есть ссылка интересная. Друзья Людмилы и Руслана. Это что за друзья? Да, то есть те, кто в курсе, кто такие Людмила и Руслан. Да, и, соответственно, он обращается именно к определенной категории читателей, которые знают, о чем идет речь. И попробуйте втолковать это американцу, который, ну, не в курсе. Или даже некоторым из вас, друзья Людмилы и Руслана. Вот у кого из вас есть друг по имени Руслан или подруга по имени Людмила? Поди разберись, да? Вот, то есть стихотворение по своей природе, поэтический язык по своей природе предполагает, что образы, которыми поэт пользуется, а поэзия по природе образна, эти образы взяты из понятийного аппарата, из культурного наследия, из сферы образованности определенной, из определенного корпуса литературы, знаний и так далее, которые читателям известны. А вот тем, кто является носителем другого языка, другой культуры, или даже говоря на том же самом языке, но не принадлежит к одному и тому же кругу людей, пользующихся одними мировоззренческими категориями, очень трудно бывает понять, порой невозможно. Потому, когда мы с вами изучаем 49 главу книги Бытия, будем помнить, что перед нами что? Поэзия. Перед нами поэтическая форма выражения мысли. И потому нам необходимо будет постараться поместить вот этот 19 стих 49 главы книги Бытия в литературный и мировоззренческий и теологический контекст того народа и того периода, той эпохи. И слава Богу, у нас есть Священное Писание, где и культура, и мировоззрение указанного народа раскрывается. Что интересно отметить, во-вторых, помимо того, что это язык поэтический, что когда мы открываем разные переводы этого отрывочка, то у нас здесь звучат разные варианты. Послушайте, вот три примера. Перевод Кулакова, современный перевод на русский язык, говорит: «Гад, досаждать ему будут набеги грабителей, досаждать ему будут набеги грабителей, но всякий раз тем придется от него бегством спасаться». Вот сравните с синодальным переводом. «Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Еще перевод Фрима Гурфинкель, который мы сегодня читали. «Гад, рать выступит от него». От него. «И он возвратится по своим следам». То есть, рать от него уходит и к нему возвращается. Перевод Санчина говорит: «Гад, рать будет ратовать на него, но он возвратится по пятам». Поэзия. Поэзия. То есть, вы видите, что значение меняется. Что есть субъект, что есть объект, переставляется местами в зависимости от перевода. Почему же так? Все дело в том, как в подлиннике выражается мысль 19 стиха. Я цитирую по так называемому англоязычному Bible Knowledge Commentary. Из шести слов, которые используются в этом стихе в древнееврейском, в подлиннике, три слова 19 стиха являются игрой, обыгрывающей имя Гад. Ну, что такое Гад? Гад – это атака или нападение, или же атаковать или нападать. То есть, вот значение слова «гад». Атака, нападение, атаковать, нападать, атакующий и так далее. И соответствующие глаголы используются, которые звучат очень схоже. «Гад», и добавляем еще, в русском языке если две буквы, то получается глагол «гадад». Вот он как раз означает нападать, атаковать, или отламывать кусок, или врываться, прорываться. И потом получается следующая картина. Из шести слов три – это игра, игра слова. И, ну, иллюстрация в русском языке. Запер замок на замок, чтобы замок не замок. Вот снова, поди разберись, если ты не в курсе, да? То есть нужно знать язык. Вот приблизительно такая же ситуация здесь в 19 стихе. Потому-то и многозначность в разных переводах. Потому что кто-то прочувствовал, кто-то не прочувствовал. Кто-то сильнее, кто-то меньше прочувствовал суть языка. Причина того, что есть вот определенные вариации, заключается в том, что здесь у нас именно игра слов. И некоторые переводы довольно удачно отражают. Например, перевод Гирша говорит: «Гад, армии вклинятся в него, но он клином войдет в их пету». То есть попытка отразить, что те же самые глаголы используются. Армии вклинятся в него, но он клином войдет в их пету. Или же перевод РБО, современный перевод Российского библейского общества, гласит: налетят на гада грабители, по пятам полетит он грабить их. То есть, это именно попытка отразить игру слов, чтобы однокоренные слова использовались. Налетят на гада грабители, по пятам полетит он грабить их. Это что касается перевода и значения оригинала этого 19 стиха. Ну, и теперь мы можем подступить к тому, чтобы попытаться увидеть исполнение этого пророчества в истории указанного колена сынов Израилевых. Я хочу отметить три момента касательно исполнения этих древних слов. Первый момент связан с возвращением к тому, как понимать вторую часть этого стиха. И вот здесь я хочу процитировать вам ряд комментариев. Первый из них – это комментарий Раши. Комментарий Раши. Глагол здесь, пишет он, не означает, что действие направлено на него другими. То есть имеется в виду, что его теснят. Так считает Раши. Глагол не означает, что действие направлено на него другими. Это следует понимать, что от него, то есть от него выйдут рати, которые со своими братьями перейдут Ярден, Иордан по-русски, для ведения войны, все носящие оружие, пока земля не будет завоевана. То есть Раши в своем истолковании видит какое исполнение? Эпоха разделения земли ханаанской. Когда народ Израиля подошел, чтобы взять в наследие землю, данную им Всевышним, то вот что происходит. Дальше читаю. «Все его рати возвратятся к своему делам, полученным ими на другом берегу Иордена, и они не понесут потерь, вернутся все до единого». То есть он по пятам, по своим следам вернется. То есть у Раши истолкование такое. Гад отрядит отряды, пошлет рати свои, и они будут участвовать в завоевании земли Израиля, и затем все они вернутся по своим пятам назад и будут устраивать свою жизнь. Цитирую по комментарию Санчина. «Гад, рать будет ратовать на него, буквально Гад отрядит отряды. Гад получит удел к востоку от Иордана раньше, чем будет завоевана земля Кнаан. Однако в соответствии с обещанием, данным Моше, все мужчины колена Гада, способные держать оружие, перейдут через Иордан для того, чтобы составить передовые отряды». И еще, теперь уже из Торы непосредственно, книга «Числа», книга Бамидбар, 32 глава, стихи 16 по 19. «И подошли они к нему и сказали: мы построим здесь овчьи дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же мы первые вооружимся и пойдем перед сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в домы наши, доколе не вступят сыны Израилевы, каждый в удел свой, ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана к востоку». Итак, в истории Израиля мы находим первый эпизод, когда язык 19 стиха 49 главы книги Берешит исполнился, когда колено Гада попросило, ввиду того, что у них было много стад, остаться по восточную сторону Иордана, не переходить через Иордан. Попросило, чтобы им удел дали здесь, вот на этой стороне. И Моше вначале на них разозлился, и руководство, и Иисус Навин. Вот. Но потом, когда они объяснили, о чем идет речь, что они пойдут и завоюют, то вот здесь, вот в этом эпизоде, что Гад отрядил отряды, они повоевали, помогли своим братьям и вернулись по своим стопам, видят исследователи исполнение этого пророчества. Это первое. Второе. Давайте посмотрим на карту, на политическую карту Израиля, вот того периода, когда колено получили во владение территорию обетованной земли. сказано, я возвращаю вас к переводам. Синодальный перевод говорит: «Гад, толпа будет теснить его». Или же перевод Гирша: «Гад, армии вклинятся в него». Или же перевод РБО: «Налетят на гада грабители». То есть здесь понимание такое, что не он отряжает отряды, а против него направляются отряды. И поскольку здесь игра слов, возможен и такой вариант, и такой вариант. Так вот, давайте посмотрим, в чем суть вот такого прочтения. Как пишет комментарий Гирша, значение гада заключается в том, что они действуют как защитники прав своего народа от посягательств внешних врагов. Итак, гад где располагался, если смотреть на территорию обетованной земли? На востоке от Иордана, и, соответственно, он представлял собой восточную границу обетованной земли. То есть он жил где? На границе. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он жил именно на границе. И это означало, что если кто-то идет воевать с Израилем, если кто-то хочет получить выгоду от завоевания земли или же урожая и так далее, он именно был первой линией обороны. И исторически говоря, вот именно с востока и второе место откуда? С севера, где Дан на самом краю обетованной земли, и причем Дан упоминается рядышком с Гадом, и тоже в контексте военных действий. Так вот, и Дан, и Гад, они жили на границах. Один на севере, другой на востоке. И потому, когда идут враги, поскольку это пограничное колено, приходилось обороняться и много страдать из-за этого. Вот два примера из Священного Писания. Книга Числа, вернее, книга Судей. Книга Судей, 10 глава, стихи 6 по 8. Судьи, 10 глава, 6 по 8. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и служили Ваалам и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским, а Господа оставили и не служили Ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет. Всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана, в земле Амарийской, которая в Галааде». Река Иордан представляла собой естественный барьер. И в изначально Божьем замысле, в изначально Божьем плане, все колена должны были жить за Иорданом. Но эти... Вот Гад в том числе, сказали: земля тут хорошая, мы хотим тут остаться. И потому, когда враги нападают, эти всегда были отрезаны. То есть им приходилось надеяться, что касается военной силы, только на себя. Потому что пока придет помощь с другой стороны, а враги естественным образом выбирают самое лучшее время, весной, когда разливается река Иордан, и перейти ее невозможно, вот эти колена остаются отрезанными. Потому вот был период, который описан в 10 главе книги Судей, стихи 6 по 8, когда Гад очень сильно страдал из-за того, что соседствующие народы, филистимляне и аммонитяне, они врезались, они нападали, они завоевывали, и вот приходилось страдать. Еще одна иллюстрация из священной истории – это книга пророка Иеремии, 49 глава, первые два стиха. Иеремия, 49 глава, первые два стиха. «О сыновьях Амоновых так говорит Господь, разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его? Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда в Раве сыновей Амоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудой развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь». Был период, когда Гадом владели сыновья Амоновы, вновь уже период пророка Иеремии. И говорится о том, что народ, чужой народ живет в городах Гада. но Бог все же оставляет пророчество, что овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь. Итак, второй момент, который мы отмечаем, говоря об исполнении вот этого 19 стиха 49 главы книги Бытие, заключается в том, что, коль скоро Гад был пограничным коленом, то в действительности на него часто нападали. На него часто нападали в силу просто его географического расположения. Ну и третий момент. Вот как этот 19 стих, который мы изучаем сегодня в книге Берешит в 49 главе, истолковывается в комментарии Тора из Циона. Написано: «Гад-колено сугубо военное». Гад – это колено сугубо военное. Как говорит церковный комментарий, гадитяне демонстрировали, когда была нужда, мужество, обещанное им их отцом. Само колено по себе было военным, военизированным даже. Давайте приведем парочку примеров из истории Священного Писания. Первая книга Паралипоменон, 5 глава, стихи с 18 по 22. Первая Паралипоменон, 5 глава, с 18 по 22. «У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассиина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, 44 760, выходящих на войну. И воевали они с агарянами, Етуром, Нафишем и Надавом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу. И Он услышал их за то, что они уповали на Него». Помните пророчество? Теснить его будут, но он прогонит врагов. «И взяли они стада их, верблюдов 50 тысяч, из мелкого скота 250 тысяч, ослов 2 тысячи и 120, и 100 тысяч, и 100 тысяч душ людей, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение сие, и жили они на месте их до переселения». То есть вот один из эпизодов, когда это колено успешно, благодаря своей военной мощи и умению, тренировке, отражало нападение врага. Еще один пример. Первая книга Паралипоменон, 12 глава, стихи 1 и с 8 по 15. 12 глава, первая книга Паралипоменон, стихи 1 и с 8 по 15. «И сии также пришли к Давиду в Сикелак, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении». И дальше перечисляется, кто к нему пришел. И вот 8 стих. «И из гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные, лица их, и они быстры, как серны на горах». Если вы когда-нибудь наблюдали, как вот горные козлы, горные там овцы, олени и так далее, как они справляются с этой крутизной, как быстро передвигаются, это что-то, как говорится, умопомрачительное. Так вот, вот иллюстрация, сравнение: лица львиные, лица их, и они быстры, как серны на горах. Главный Езер, второй Авадий, дальше перечисляются. И вот 14 стих: «Они из сыновей Гадовых были главами в войске, меньший над сотнею, а больший над тысячей». То есть над всеми воинами были представители колена Гада. «Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу». Ну, давайте вспомним эпизод, когда народ Израиля подошел к берегу Иордана, чтобы перейти через него и завоевать землю обетованную. Всевышний должен был чудо сотворить, чтобы народ мог перейти, потому что Иордан в это время разливается. разливается. Первый месяц – это месяц Авив, или месяц Нисан, как его стали называть позже, месяц Колосев, месяц весны. Вот. И в это время перейти через Иордан невозможно. А эти, я читаю еще раз, эти были люди мужественные, воинственные и так далее, они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех, кто там и стоял у них на пути. То есть, в-третьих, важно отметить, что это пророчество, это благословение исполнилось в самом характере, в самой такой простой физической мощи и выносливости этого народа, их способности к войне, умению воевать и успешному осуществлению военных кампаний. Итак, сегодня мы изучаем с вами благословение, которое Яков, патриарх, Израиль, патриарх, изрек своим сыновьям. И вот сегодня у нас 19 стих 49 главы книги Берешит. Это благословение, которое дано Гаду. Теперь вот вопрос к вам. Достойно ли это занятие? То есть, вот носить меч, лук, сражаться, убивать, быть воином там, и так далее. То есть, представляете, что колено, оно измерялось, оценивалось, и суть его определялась вот именно этим, своей военизированностью, силой, военной мощью, военным умением и так далее. Вы знаете, что среди разных направлений в религиозном мире есть, естественно, разные взгляды на вопрос о том, как относиться к оружию, брать ли его в руки, не брать ли его в руки, как относиться к службе полицейских, тех, кто наводит порядок в стране, кто держит меч или пистолет, или ружье и так далее, и так далее. И есть картины и представления, которые идеализированы, идеалистичны, утопичны по своей природе и оторваны от реальности. Перед нами здесь пример колена, которое было посвящено и благословлено свыше Всевышним, через патриарха, который здесь выступал в роли уст Всевышнего. Было посвящено на что? На защиту, на введение военных действий, на ношение оружия, на военное искусство. Это именно благословение. Это именно благословение. Я напоминаю, 49 глава книги Берешит, первые два стиха и 28 стих. Первые два стиха и 28. «И призвал Яков сыновей своих и сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Якова, послушайте Израиля, отца вашего». И дальше идут благословения, в том числе и Гаду. Вот все 12 колен Израиля, 28 стих. И вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. Это именно благословение. То есть, одному колену вот это было дано, политическая власть. Кому? Иуде. Другому колену вот это было дано, скажем, нести Тору, да? Другому было дано третье, четвертому четвертое. Как написано будет позже в апостольских посланиях, первое послание Коринфянам, 7 глава, 7 стих, 1 Коринфянам 7, 7. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я». Вот так и многие сегодня, только вот, как говорится, собою меряют всех остальных. Чтобы все были, как и я. Но апостол был мудрее. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. То есть, в рамках этих 12 колен есть разные благословения. И у каждого в действительности свое. Я цитирую вновь 28 стих. «И дал им благословение каждому свое». Кто-то должен носить меч, дорогие. Кто-то должен носить оружие. Доколе не наступит эра Царствия Божия, когда не будет уже грабежа, насилия и так далее, – к кто-то должен служить охраной порядка, кто-то должен стоять на страже и на защите невиновных. Не путем того, чтобы брать правосудие в свои руки, а именно вот так вот, будучи посвященным на это дело, согласно закону, согласно Торе. И кто-то должен носить меч. Когда мы открываем уже страницы апостольских писаний, мы находим там в Евангелии от Луки в 3 главе эпизод, когда к священнику из Авиевой череды воины пришли с вопросом. Помните, как этого священника звали? Иоанн, отец его Захария, из рода Ааронова. Он был священник, и когда ему исполнилось 30 лет, когда посвящали священников на служение, он стал проповедовать. И вот сказано, 3 глава Евангелия от Луки, стихи со 2 по 6, дальше 10 и 14. Я только прочитаю 14 стих, остальное вы можете дома. «Спрашивали его также и воины, а нам что делать?» Как бы ему сегодня, как бы воинам сегодня ответили некоторые служители? «Бросайте оружие и больше никогда его в руки не берите», да? Вот, но священник ответил по-другому и сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и не довольствуйтесь», или наоборот, «и довольствуйтесь своим жалованием». А вот слова из послания к Римлянам, 13 глава, стихи с 4 по 6. Римлянам 13 глава, 4 по 6. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит» что? Меч. Это еще было до изобретения пистолетов. Он дальше, он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. Итак, полицейский это кто? Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. И потому надо бы повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, чтобы они Божьи, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Все не могут этим заниматься и не должны этим заниматься. Должны быть официально, специально выделенные люди, которые имеют мандат на это и посвящены на это служение, имеют соответствующую тренировку и так далее. На границах ли стоять, или внутренние войска, и так далее. То есть, сам этот институт заложен Всевышним. Конечно, сейчас очень много вопросов стоит о том, какое из государств осуществляет свою власть правильно и прочее, прочее. Есть издержки, нарушения и так далее. Но речь идет сейчас о принципе, что кто-то должен носить меч, и это Божье установление. Пока есть преступники, пока есть злодеи, пока есть враги, от которых нужно защищаться. Итак, он есть Божий слуга. Во свете того, что мы изучаем сегодня, у меня вопрос практического характера каждому из вас. Знаете ли вы свое призвание? На что Бог вас благословил? Держать ли меч, держать ли перо, держать ли скальпель, держать ли кисть? На что вас благословил? Каково ваше призвание? Найдите свое призвание от Бога и будьте верны этому призванию, и тогда реализуется то Божье благословение, которое Господь назначил именно для вас. Аминь.